Теория заблуждений.
Приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. В рамках нашей программы мы объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Поляки». Вермахте и СС. Знаете, я, в принципе, даже не собирался вообще об этом делать отдельный выпуск программы, потому что за последние, скажем, полтора года я и так слишком часто начал рассказывать всем о некоторых эпизодах истории Польши. И в какой-то момент, вы знаете, мне просто это уже даже самому надоело, потому что, мы понимаем прекрасно, что такое была Вторая Речь Посполита. Мы прекрасно понимаем, какое отношение всегда испытывали поляки к России или к Советскому Союзу. Но всякий раз вот выходит какой-нибудь варшавский политик, открывает рот и не перестаешь удивляться. Тут отменили они визит в Израиль, обиделись на то, что в Израиле сказали, что, послушайте, на стороне Третьего Рейха ваших было много. Боже мой, что ж тут началось-то? Крики, истерика, да нас оккупировали, да мы боролись против оккупантов, да как вам не совестно, никаких поляков в рядах гитлеровской армии быть не могло просто по определению. И это грязный навет на наше великое прошлое. Ну и так далее. Ну, поголосили день, два, неделю, это я могу понять. Но к этому подключились наши либералы, которые сказали о том, что, понятно, все, это подлейший навет на славную Варшаву, действительно, они были оккупированы гитлеровской армией и не могли в ней служить. Вообще, это логика имбецилов, по-моему. Вы уж меня извините за прямоту, потому что почему-то в гитлеровской армии могли служить латыши и эстонцы, литовцы, боснийцы, хорваты, бельгийцы, западные украинцы, белорусы и русские. А вот поляки, они такие чистые и непорочные. И они там служить совсем никак не могли. И нам предлагается в эту схему поверить. Наверное, если вы изучаете историю Второй мировой войны по Леониду Яковлевичу Гозману, наверное, в это можно поверить. Потому что у Леонида Яковлевича, как известно, свой такой своеобразный взгляд на проблему Второй мировой войны. Кстати, давайте я сразу скажу, я вовсе не говорю о том, что именно Леонид Яковлевич сказал, что поляков не было в гитлеровской армии. Сказал другой человек, я просто даже эту фамилию называть не хочу, вот правда. Но любой человек нормальный, который изучает историю Второй мировой войны, прекрасно понимает, что, наверное, нас опять в чем-то обманывают. Сегодня давайте я так тезисно, большими такими мазками нанесу на это полотно недостающие штрихи. Мне, собственно, с этой точки зрения терять нечего, потому что для нынешних польских властей я и так враг государства едва ли не под номером один. Давайте начнем с того, что вообще единого польского народа с точки зрения Третьего Рейха не существовало. И немцы выделяли отдельные культурные и этнические группы. Например, мазуры в Пруссии, силезцы в Западной Польше. Их считали, кстати, отдельными славянскими народами, которые, в принципе, дружественно относятся к Германии немцам. Соответственно, никаких запретов с этой точки зрения на службу этих людей в армии Третьего Рейха, разумеется, не существовало. Начнем с того, что отдельные силезские или мазурские формирования действительно среди поляков не создавались. Но их отличнейшим образом брали и вермахт, и в СС. Причем на общих с немцами основании. Например, среди многочисленных военнопленных, которые захватила наша армия на Восточном фронте, насчитывало 60 280 поляков. Все это солдаты и офицеры вермахта. Это к вопросу о том, что совсем нигде никого не было. Это, я подчеркиваю, это только те, кто попал в плен. Кроме этого, несколько тысяч поляков было взято союзниками во время Фалесской операции в августе 44 года. Британцы поступили в свойственной себе манере и разрешили всем им вступить в польский корпус, который воевал в Бельгии и Нидерландах в том же самом 44 году. Не надо думать о том, что поляков не было вообще в СС. Например, они добровольцами служили в 3-й танковой дивизии СС «Тоттенкомф» «Мертвая голова», в 4-й полицейской гренадерской дивизии СС, 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС и даже 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС 30 января. Поэтому мне не очень понятна истерика Варшавы по этому поводу. Хотя, действительно, в общем, подумаешь, добровольцами в дивизии «Мертвая голова». Что проще признать, это ж не весь польский народ. Чепенцы были, которые пошли служить Великогерманскому рейху. А я знаю, почему Варшава категорически не хочет вспоминать про добровольцев в дивизии «Мертвая голова». Потому что на заключительном этапе Второй мировой войны в составе войск СС появилась так называемая бригада Святого Креста. Сейчас внимание. Сформирована целиком и полностью из довоенных польских правых организаций, которые придерживались радикальных антикоммунистических и антисемитских взглядов. Входила в состав национальных вооруженных сил Польши и возглавлял ее никто иной, как полковник польской кавалерии Антоний Шацкий. 820 человек входило в эту бригаду, и вела она боевые действия против армии Людовой. В январе 45 года вступила в бой с советской армией и вскоре вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта. Но согласитесь, да? Подобного рода факты признавать очень не хочется, потому что одно же дело, когда вы позиционируете себя как вечная жертва тоталитарной деспотии, а совсем другое дело, когда выясняется, что вы еще, оказывается, были в СС. Причем вся эта публика, выжившая в боях советской армии, отступила на территорию протектората Богемии и Моравии, это территория Чехословакии современной, и солдаты ее официально приняли статус добровольцев СС, обмундированы в соответствующую форму, но при этом параллельно у них были польские знаки отличия. Их в дальнейшем использовали для развертывания диверсионных операций в советском тылу. А бригада пополнялась за счет польских беженцев. Как вам такой фактик незначительный? Диверсионные операции. Мы же понимаем прекрасно, что это такое. Это в том числе, извините, борьба и с мирным населением. Совсем некрасиво Польше это признавать. А давайте мы еще им напомним, что когда война закончилась, те самые поляки сбежали в сторону союзников и там предпочли сдаться в плен. И было их 1417 человек. Ну, американцы, разумеется, взяли их под свою защиту, отправили на охрану немецких лагерей. Нормально, да? Бывшие эсэсовцы охраняют немецкие лагеря. Ну, а потом под шумок все замечательным образом и рассосались. Ну, правда, в послевоенной Польше все офицеры и солдаты вот этой бригады Святого Креста были заочно осуждены. Но так они в Польшу не возвращались, они прекраснейшим образом оказались на Западе. Ну и понятное дело, чем они там занимались. Ну, тем же, чем, например, украинская политическая эмиграция или латышская. Но ведь и помимо, условно, военнослужащих вермахта СС были еще представители польской полиции, которая тоже подчинялась немецким властям. Называлась она польская вспомогательная полиция генерал-губернаторства. Состояла из бывших полицейских Речи Посполитой, и к февралю 1940 года в ней было 8700 человек. Называли ее «синяя полиция», мундиры были такого цвета. Да, боролись они не по политической линии, а с преступностью и контрабандой. Но ведь черт кроется в деталях, как известно. А детали там таковы, что этих людей в том числе призвали к участию в политических облавах. Ну, то есть против евреев, коммунистов, неблагонадежных. Кроме этого, их использовали для охраны периметра Варшавского гетто. Больше 2000 человек после окончания Второй мировой войны среди вот этих вот синих полицейских были в Польше осуждены в совершении военных преступлений. Более 600 человек при этом расстреляли. Ну, разумеется, сегодняшняя Варшава вспоминать об этом категорически не хочет. Да и некому там, наверное, об этом говорить, потому что надо же себя показывать жертвой тирании. А как ты себя покажешь жертвой, если у вас идет такая масштабная коллаборация? И не надо думать о том, что это только на территории Польши. Простите, а в Волыни что происходило? Польские полицейские батальоны. Поляки замечательным образом были в 102-м, 103-м и 104-м полицейских батальонах смешанного состава, а также сформировали полицейский батальон 27-й Волынской пехотной дивизии. Кроме этого, два специальных польских полицейских батальона, 107-й, в него входило 450 человек, и 202-й, это уже 600 человек, для борьбы с партизанами, подчинялись непосредственно командованию СС на Волыни. Ну, надо ли говорить лишний раз, что этими же людьми были совершены тяжкие военные преступления. И с этой точки зрения, опять же подчеркиваю, руководство Израиля абсолютно верно все сказало. Не на что полякам обижаться. У них у самих рыльца-то в большом-большом пушку. Да, они, конечно, на той же Волыне являются жертвами благодаря людобойской политике украинских националистов, которые истребили до 100 тысяч поляков. Это максимальная оценка. Но при этом не надо думать, что сами поляки там выращивали только цветы. Или занимались, условно, охраной заповедных мест. Ничего подобного. Поляки совершали не меньше военных преступлений. Просто о них принято тактично забывать. Ведь сложен миф красивый. Мы главная жертва Второй мировой войны. Нас все всегда не любили, нас все всегда гнобили. А вот эти, простите, 107-й и 202-й батальоны полицейские, они там чем занимались? Можно ведь поднять документы в германском военном архиве. Крыть-то будет нечем. Поэтому и постарались они только исключительно проораться по этому поводу в Варшаве, не вдаваясь в дополнительные детали. А то вдруг, как Израиль попросит своих ученых съездить туда, поработать лишний раз с этим массивом документов, как тогда выкручиваться? Это ведь Израиль, ну его очень сложно будет заподозрить в попытке, так сказать, отмазывания военных преступников. Но даже не это самое-то поразительное. Тот самый 202-й польский батальон, он потом был вообще включен в состав войск СС. И разбит он был советской армией. Сейчас, внимание, в боях под Варшавой в августе 1944 года. Извините, пожалуйста, 202-й польский батальон от кого Варшаву защищал и в составе кого? Это называется «Мы не были в составе вермахта СС»? Ха-ха. Мы, конечно, в это охотно поверим. Даже цифры не будем называть, сколько именно человек тогда принимал участие в этом во всем. Двигаемся дальше. Наконец, самый поучительный фрагмент всей этой истории. Мало кто знает о том, что еще была так называемая еврейская полиция в Польше. В 1939 году, сразу после того, как Польша не стала, а появилось генерал-губернаторство, все еврейское население, а его там было достаточно много, принудительно сосредоточили в специально охраняемых районах проживания. Это то, что потом назовут гетто. В гетто ввели внутреннее самоуправление и свою собственную службу охраны. Туда набрали евреев. Сейчас дальше начинают самые драматические подробности. Это бывшие служащие польской полиции, бывшие солдаты и офицеры польской армии. Говорить после этого о том, что поляки не были на стороне Третьего Рейха, это в чистом виде безумие и гнусность. Нет, конечно, всегда можно перейти, так сказать, на расовый принцип и сказать, что евреи не были поляками с этой точки зрения, и поэтому кому и они там служили, современной Варшаве неведомо. Но это абсолютная гнусность. Эти люди были точно такими же гражданами Польши, как и поляки по крови и рождению. Эти люди приносили Польше присягу в рядах польской армии или польской полиции. И именно вот эти люди обеспечивали порядок в еврейских гетто, участвовали в облавах, занимались конвоированием и депортацией, и даже специальных приказов германских властей. Да, у рядовых членов этой полиции не было огнестрельного оружия, только дубинки. Но у офицеров-то были вполне себе пистолеты. Давайте посчитаем вместе, сколько же человек было задействовано в этих структурах. Значит, Варшавское гетто – 2500 человек, Лодзинское гетто – 1200 и в Кракове – 150. Итого 2500 плюс 1350 – ну, сами сложите в уме, получите точную цифру сотрудников еврейской полиции из граждан Польши. Я скажу сейчас страшные вещи. Во время тех самых облав на несчастных евреев именно вот эта полиция и выполняла самые людобойские приказы германского командования. Например, шеф полиции Йозеф Ширинский выполнил все до точки. Больше того, некоторые из наиболее кровожадных вот этих вот еврейских полицейских в Польше были приговорены к смертной казни участниками антинацистского сопротивления и были убиты ими. Только совсем мизерная часть этих вот солдат и офицеров еврейской полиции действительно помогала узникам гетто. Мизерная часть. Что об этом сегодня говорят в Варшаве? Да ровным счетом ничего. А ведь можно и продолжить. А что сегодня известно про организацию «Жагеф», например? В ней состояло более 1000 человек. Активнейшим образом все они сотрудничали с Гехаймштадтполицай, выявляли поляков, укрывавших евреев за пределами гетто. Но кто в эту организацию входил? Что, немцы? Французы, бельгийцы, фламандцы? Да ничего подобного. Это организация из поляков. Сейчас внимание. Им германские власти разрешили носить оружие. Но не случайно подавляющее большинство членов этой организации ЖАГЕВ было убито в 1943 году во время Варшавского восстания. И убито, кстати, участниками еврейского сопротивления. Потом уже после войны, после разгрома нацизма, когда открылись документы Третьего Рейха и стали известны фамилии абсолютно всех участников и еврейской полиции, и организации ЖАГЕВ, их разыскивали израильские спецслужбы. Тех, кого удавалось найти, естественно, отдавали под суд. И отвечали они за свою коллаборацию по всей строгости закона. Вот я вам перечислил, кстати, далеко не все факты сотрудничества поляков с немецкими оккупационными структурами. Здесь же рассказывать можно бесконечно долго. В любой стране, которая участвовала активным образом во Второй мировой войне, был свой процент подонков. В Норвегии и Франции, Бельгии и Голландии, Испании и Италии, Финляндия, Швеция, Дания, Хорватия, Босния, бывшие республики Советского Союза. Я еще раз повторяю, коллаборационистов хватало всюду. И все нормальные люди прекрасно понимали, что, к сожалению, там, где есть место геройству, зачастую есть место подлости и гнусности. Там, где осуществлялся подвиг, вполне могло произойти и какое-нибудь преступление. Это часть, условно, очень сложной истории Второй мировой войны. Той истории, о которой не очень принято говорить вслух, потому что после окончания Второй мировой войны об этом попытались забыть. Западным странам не хотелось вспоминать о тех своих участников вермахта СС по причине того, что это стало стыдно. А в зоне влияния Советского Союза начался парад этой тупости, которая называется «Мы все братья, мы все строим социализм, давайте забудем обо всем, что было». Именно по этой причине потом, уже после распада Советского Союза, пышным цветом расцветает героизация коллаборационистов в Прибалтике и на западе Украины. Сегодня чудесным образом героизируют румынов, воевавших на союзных с вермахтом СС положениях. Вполне себе комфортно чувствуют себя даже те потомки добровольцев вермахта СС из Хорватии и Боснии. И вот эта история рано или поздно, но должна была дойти до поляков. Ну, потому что, понимаете, не бывает так, что вся Европа в той или иной степени служит Гитлеру, а вы, будучи даже частью Германии, делаете вид, что ничего подобного, что никаких ваших солдат и офицеров в вермахте СС не было, и ничего такого вы не делали. Этот эстрадный номер мог бы, в принципе, проходить при существование железного занавеса, при том, что это была бы, условно, сугубо внутренняя история. Ну, как, например, в Румынии, да, где Железная гвардия, Антонеску, это уже такие абсолютные снова национальные герои. И больше того, если даже посмотреть некоторые румынские пособия школьные, то вы с удивлением обнаружите, что Вторую мировую войну выиграли именно румыны, а вовсе не Советский Союз, страна антигитлеровской коалиции. Но на беду поляков каждое следующее поколение министров оказалось все более и более несдержанными на язык. И то, что они мололи на внутренних своих сборищах, никто этого не знал. Но тут они зачем-то решили делать громогласные заявления. Естественно, от этого прежде всего возмущалась Россия, потому что все это не имело ровным счетом никакого отношения к подлинной истории Второй мировой войны, а напротив, являлось последовательной злонамеренной фальсификацией. Иногда выступали против белорусские ученые, иногда израильские. Но тут, очевидно, израильскому руководству надоела эта последовательная, преднамеренная фальсификация прошлого. И они сделали заявление. И вместо того, чтобы помолчать, сойти за умного и надеяться на то, что эта тема сама по себе рассосется, что бы, в принципе, и произошло, если бы поляки не стали ее педалировать, они начали громогласно отвечать и договорились до того, что никаких поляков в германской армии не было. Стоило мне об этом сказать в одном из своих эфиров, тут же прискакали возбужденные поляки. Они же тоже, кстати, очень внимательно читают Твиттер. И заговорили о том, что вот вы бы лучше о русских рассказали, коллаборационистах, а поляков никогда там ни в какой германской армии не было. Это все наглая коммунистическая ложь. Вот это некомпетентность нескольких точек зрения. Во-первых, как раз наоборот. При коммунизме никто не говорил о том, что поляки были в вермахте СС. Этот момент просто никто не обсуждал и не знал. Во-вторых, как раз обвинять меня в том, что я никогда не говорил про русских коллаборационистов, это странно, потому что я даже книги об этом написал. Ну и в-третьих, упорствование в заблуждениях – это достоинство осла. Извините, это только он способен методично идти за морковкой, даже не подозревая о том, что она пластиковая. Но это естественно, потому что вам об этом говорят собственные министры. А собственные министры просто лишний раз расписались в полной исторической малограмотности. Так бывает. Ну что, Польша не первая. Вон там, посмотрите, что на одной только Украине творится. А уж про Прибалтику горемычную я даже лишний раз и говорить не хочу. Такая вот история про Варшаву и Рейх. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.